во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда Господь Иисус Христос после своего крещения и искушений в пустыне проповедал Евангелие в Галилее, слава о нем разнеслась по всей окрестной стране. Он учил людей в синагогах, и повсюду его прославляли. Но потом Господь захотел посетить свое отечество, город Назарет, где жила его семья и где им были проведены детские годы. Казалось, при такой громкой славе своего соотечественника жители Назарета должны были встретить его с особым радушием и восторгом. Ведь это был их пророк, вышедший из их среды, выросший в их городе, их слава, гордость и украшение. И вместо этого мы видим совершенно обратное явление. Присутствовавшие в синагоге иудеи, прослушав его проповедь, вместо того, чтобы поддаться обаянию его учения и признать его пусть не мессией, но хотя бы пророком, только с удивлением невежественных людей смотрели на него и задавались вопросом, откуда у него такая премудрость, не Иосифов ли это сын? Такое отношение к нему соотечественников вызвало скорбное замечание Господа: «Никакой пророк не принимается в своем отечестве». Из Евангелий мы знаем, как относились к нему его домашние и родственники. «Братья его не веровали в него», — говорит Евангелие от Иоанна, — «считали сумасшедшим». Но и отношение сограждан было не лучшим. Удивление скоро перешло в ярость и открытую злобу, когда проповедь Спасителя затронула их национальную гордость. Кончилось все тем, что они выгнали его из города и хотели скинуть с горы. А ведь все эти люди были набожными и считали, что служат Богу, каждый в меру своих сил. Чем это объяснить? Как понять это отупение совести и потерю рассудка? Ведь могли же они понять, что перед ними, во всяком случае, необыкновенный человек, уже признанный великим пророком во многих городах Галилеи. Ключом для разрешения этой психологической загадки служат их слова: «Не Иосифов ли это сын?» Или, как подробнее сказано в другом месте, «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Они знали всю семью Господа и никогда не находили в ней ничего необыкновенного, не замечали ни в ком из ее членов особенных дарований. Самого Иисуса они знали с раннего детства, часто видели его на улицах города с другими детьми, видели в мастерской, где он работал под началом своего приемного отца Иосифа. Он казался им таким же, как и все дети, ни хуже, ни лучше. Они слишком привыкли к нему, и этим объясняется их отношение к нему. Мы никогда не ценим того, к чему слишком привыкли. Даже чудесное в силу привычки начинает казаться обыкновенным, а ведь чудеса буквально каждую минуту окружают нас. Ну, а человек, слишком хорошо нам знакомый, не может рассчитывать на высокую степень нашего уважения и почтительного удивления, которое мы готовы подарить тому, кого знаем поверхностно, а часто и понаслышке. Так дети часто не слушаются своих родителей, потому что слишком привыкли к ним, и в то же время стараются показаться хорошими и послушными перед чужими дядями и тетями. То же случилось и с жителями Назарета. Они настолько привыкли к Господу, привыкли считать Его своим, ровнее себе, что, даже замечая в нем чудесное, только недоумевали, пожимая плечами, откуда бы это у него. Тот же психологический закон действует и в нас, христианах. Искреннее и сердечное служение, часто заменяется формальным, привычным и небрежным. Каждый из нас знает это на собственном опыте, поэтому не будем бросать камни в жителей Назарета, ведь для многих из нас религиозная жизнь превратилась в простой повседневный быт. Или мы сводим нашу жизнь в Боге до абсурда каких-то правил, которые с мукой и зевотой, преодолевая себя, выполняем, наивно полагая, что угождаем этим Богу. Это состояние духовного огрубления и одичания очень тяжело и опасно, ибо выйти из него опять на правильную дорогу гораздо труднее, чем встать на эту дорогу только что начинающему новичку. Переучивать снова неправильно выученное всегда труднее, чем заучивать что-нибудь новое, незнакомое, потому что сначала приходится разбивать укоренившуюся привычку, а это очень трудно. Привычка – дело опасное, ибо часто ведет к духовному небрежению. Но сказано в Писании у пророка Иеремии: «Проклят творяет дело Господне с небрежением». Возьмем молитву. Есть одна старая притча, наглядно показывающая нам, сколь бесплодны бывают наши молитвы. Один святой старец удивлялся, почему это так бывает, что люди в церковь ходят, Богу молятся, а живут так же плохо. Греха не убывает. Однажды во сне ему явился ангел, который поднял его высоко над землей. И чем выше ангел поднимал его, тем слабее доносился шум с земли. Лишь изредка долетали прекрасные звуки. «Что это?» – спросил старец. «Это святые молитвы», – отвечал ангел. «Ну а чего они так слабо звучат? Ведь сейчас полно народа в храмах», – удивился старец. «А посмотри вниз», – предложил ему ангел. Далеко внизу виднелся большой храм, полный народа, шла служба. Но ни единого звука не было слышно. Открывали рты священники, диаконы, чтецы, хористы. Постоянно крестились, кланялись люди, шевелили языками и губами. Но не слышно не было ничего. Потом ангел сделал так, что старцу стали видны сердца молящихся. И он увидел в них либо пустоту, либо суетные, праздные, ничтожные помышления. Губы шевелились, руки двигались в крестных знамениях, а молитвы не было, ибо поведение привычных к богослужению людей стало внешним, лицемерным и бессмысленным. «Приближаются ко мне люди устами своими, — говорит Господь, — и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня». Самое печальное то, что часто христиане и не понимают, что они лицемерно служат Богу. Они об этом и не думают. В церковь ходят? Ходят. Молятся? Молятся. И не сознают, что таким хождением и такой молитвой устами, а не сердцем, они навлекают на себя только гнев Божий. Отсюда вывод. Чтобы избежать этой опасности, мы должны терпеливо созидать в себе новую привычку благоговейного, сердечного исполнения наших религиозных обязанностей, которые включают в себя и молитву, и пост, и милостыню, и, может быть, самое главное, наше отношение к ближним. Только тогда нам, в нашем служении Богу, откроется неистощимый родник благодатный, оживляющий и укрепляющий силы. Аминь.